звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертвопасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми боремося таким чином за свободу своїх рідних. Це наша інформаційна боротьба. Ви нам також дуже допомагаєте тим, що слухаєте нашу програму, тим, що знаєте про цю проблему і формуєте запит до української влади на більш активні дії по визволенню. Ведуть цю програму сестра Олега Сінцова Наталя Каплан і брат Євгена Панова Ігор Котелянець. Сьогодні у нас в гостях Галина Джикаєва. Давайте дізнаємося, хто це.
Галина Джикаєва – театральна режисерка і актриса. Одна з засновниць арт-центру «Карман» в Сімферополі. Під час анексії центр став своєрідним опозиційним місцем. Там влаштовували медичні курси з надання першої допомоги, обговорювали головні події. У 2014 році Галина Джикаєва була змушена тікати з Криму після тиску ФСБ. Слідчий їй пояснив, що вона йде по справі Олега Сенцова і підозрюється в організації терактів. На даний момент вона живе в Києві та займається театром переселенців, де ставить п'єси на гострі соціальні теми.
З Галиною ми поговоримо дуже скоро. Я нагадаю, що в нашій студії працює номер телефону 0800 750 490. Це номер прямого ефіру. Ви можете нам телефонувати, ставити запитання нашій гості. А зараз коротка перерва на новини про політв'язнів.
Звільніть наших рідних.
Адвокати активіста Володимира Балуха, який оголосив голодування в СІЗО, мають намір оскаржити неправомірний недопуск до нього архієпископа Климента як громадського захисника. Про це радіо «Крим Реалії» 27 квітня повідомила адвокат Ольга Дінзе. Наскільки мені відомо, його відвідав третій адвокат два тижні тому. Голодування він продовжував, нічого не скасовував. Владику Климента до Балуха не пускають на підставах, не передбачених законом. У зв'язку з цим я попросила його в письмовому вигляді направити заяву. Якщо нам у письмовому вигляді начальник СІЗО відмовить у відвідуванні захисника, поряд з адвокатом Балуха, відповідно, ми будемо оскаржувати це рішення, зазначила вона. Нагадаємо, Володимир Балух голодує в СІЗО Сімферополя вже другий місяць на знак протесту діям окупаційної влади.
Фігуранта симферопольского дела Хизбут Тахрир Узаира Абдуллаева 30 апреля перевели в медсанчасть СИЗО Симферополя. Об этом на заседании общественного объединения «Крымская солидарность» сообщила жена арестованного Фера Абдуллаева. «Я только что приехала из СИЗО, где члены ОНК настояли на том, чтобы зайти к Узаиру. Им это удалось. По результатам их посещения мужа перевели в медсанчасть СИЗО». Ранее мать Абдуллаева сообщила, что у ее сына, который находится в СИЗО, несколько дней держится высокая температура, опухла и отекла нога. Он испытывает сильные боли. По словам матери, эти признаки могут свидетельствовать о заражении крови.
Застосування антиекстремістського законодавства Росією в анексованому Криму супроводжується репресіями й агресивною пропагандою з боку російських ЗМІ, що називають кримських мусульман терористами. Таку заяву зробила 26 квітня перший заступник міністра інформаційної політики Міна Джепар. Крим перетворився в закриту інформаційну зону, де на наших частотах мовлять пропагандистські російські ресурси, що постійно повторюють тези про те, що Україна – екстремістська держава, що кримські мусульмани – терористи, а українці – шпигуни і диверсанти. І все це на тлі постійних обшуків і затримань, коли репресіям піддаються люди, які не хочуть думати так, як їх змушують. Триває переслідування громадянських журналістів, тобто тих, хто після зачистки незалежного інформаційного простору висвітлює те, що відбувається в Криму, розповіла Джипар.
Утром 26 апреля в Белогорске российские силовики обыскали дома и хозяйственные объекты, связанные с крымско-татарским бизнесменом и общественным деятелем Рисулем Велиляевым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против принадлежащей ему дистрибьюторской компании «Крымопт». Силовики пришли с обысками к самому Велиляеву, а также в дома его родственников – младшего брата Экрема, сестры Зеры и сыновей Айдера и Рустема. Кроме того, сотрудники ФСБ обыскали дома директора «Крымопт» Али Бариева и еще одного сотрудника сотрудника компании Асана Ибраимова. Предприятие Велиляева обвиняет в нарушении требований безопасности.
Це програма «Звільніть наших рідних» в ефірі громадського. Наш номер в студії 0800 750 490. Також у нас працює Viber. Ви можете нам писати Viber на номері телефону 067 67 404 76. Пишіть, ставте свої запитання, доєднуйтеся до нашої програми. З нами сьогодні Галина Джикаєва. Доброго вечора.
Доброго.
Галина, у вас дуже детективна така історія. Це, ну, прекрасно, що сталося так, що ви сьогодні з нами в нашій студії, да, а могло бути все інакше. Тому що в 2014 році вас ФСБ Росії так само звинувачувала, да, за політичними мотивами по справі Олега Сенцова, і була реальна загроза того, що вас затримують і так само прийшлють вам якісь історії про тероризм чи диверсії, чи ще щось, що може потягнути на 20 років. Як це було?
Официально мне не выдвигали никаких обвинений. Это была, вначале была неофициальная встреча, когда мне позвонили и сказали, что давайте встретимся, представились сотрудникам ФСБ.
Это в 14-м году.
Да, это начало было, по-моему, это в конце июля было. Вот, и я тут же по скайпу связалась с правозащитницей Сашей Крыленковой. Она мне рассказала, как себя вести, что лучше встретиться в людном месте. Вот, поэтому я перезвонила, назначила встречу в кафе недалеко от дома. Вот, и пригласила друга, чтобы он как бы сидел неподалеку. Пил кофе, 3 часа он бедный пил одну чашечку кофе. Вот. Ну, на случай, если был свидетель, если будет задержание. Вот. И да, при встрече они сразу же сказали, что я прохожу по делу Олега Сенцова как один из членов террористической организации. Я спросила, на каком основании. Ну, вы же организовывали курсы первой медицинской помощи. Я говорю, ну, да. Ну, это, я думаю, было нормально, когда люди с оружием ходят по улицам, мало ли что может случиться, и для того, чтобы люди знали, какую можно оказать первую медицинскую доврачебную помощь, ну, это как образовательная, как гуманитарная миссия. Нет.
Ну, власне, що сталося? Ви акторка, ви режисерка, у вас є театр в Сімферополі, де ви, да, працювали там все своє життя. І в момент окупації, ну, скажімо, да, ви вирішуєте на базі свого театру от організувати такі курси з медичної допомоги людям, тому що ви, ну, не розумієте, що може статися завтра, да? Власне, і що буде. І, власне, я так розумію, що люди, які приходили на ці курси, ну, люди були з такими проукраїнськими більше поглядами. Ваша, да, взагалі ця спільнота.
На першій зустрічі, я пам'ятаю, коли був человек 30, наверное, пришел. Была одна пророссийская девочка, и как раз было шествие по улице Лермонтова в защиту Беркута. Угу. Вот, в память погибших беркутовцев, и вот с огромным российским флагом мы вышли, ну, диковинка так посмотреть, и вот она прям прыгала, кричала «Ура, ура!», а мы все так на нее дико посмотрели, но сразу поняла, что, наверное, она не вписывается в нашу компанию, и она ушла сразу после этого шествия. Ну, никаких проукраинских лозунгов, политической составляющей в этом не было. Пришел врач, рассказал, как нужно делать перевязки, какие уколы, какие медикаменты необходимы в этой аптечке, которую мы собирали всем миром. То есть мы кинули клич через соцсеть ВКонтакте и Фейсбуке. Вот, и нам начали приносить медикаменты, кое-что присылали майдановцы. Вот, после Майдана много оставалось медикаментов. И нам прислали, просто я помню, эти коробки через новую почту мы получали. Да, у нас было 3 всего занятия, и с каждым разом приходило все меньше людей.
Галина, ну вот вы же лично знакомы и с Олегом Сенцовым, да, и с Геной Афанасьевым. Как это все происходило? Это были какие-то митинги? Что это было?
Ну, смотрите, как, во-первых, когда только зашли войска в Крым, вот буквально в первый же день, это было 28-29, в театре у нас, конечно, все были в шоке, и Агена наш постоянный зритель. И он как-то все время тусил в
Геннадій Афанасьєв, це український політв'язень, нагадаю.
Експолітв'язень.
Експолітв'язень, да, якого звільнили в 16-му році, якраз він проходив по справі Олега Сенцова.
Да, вот. И я смотрю, как это движение, мальчики куда-то так ушли, ну, я, конечно, к ним, вот, и я поняла, что организуется какое-то вот, да, движение мирного сопротивления, я в это вписалась, в эту тусовку, мы потом встретились уже со всеми желающими участвовать в этом, было достаточно много людей, почти все они уже на материковой Украине, а те, кто сел, тот сел. А вот. И тогда я впервые увидела Олега. Потому что до марта 14-го я его и не видела ни разу. А вот. Хотя у нас, по-моему, в театре и даже был кастинг на фильм «Носорог», один из кастингов. Вот. И мы тогда решали, что нужно делать, как митинги. Все, у нас в театре была база, мы там хранили символику украинскую, листовки из Киева приходили, мы хранили их, потом расклеивали ночами баллончики с жовто-блакитной красочкой. И, в общем-то, на базе театра, да, было решено сделать курсы, ну, я просто поговорила с Олегом, я говорила о том, что я бы не хотела, чтобы ни коллектив театра, ну, те, кто не хочет участвовать в активных действиях, никаким образом в этом не были задействованы, и я попросила ни Гену, ни Олега вообще в театр не приходить. Вот, и, собственно, Олег только один раз вот, на первые курсы он пришел, и после этого даже в театре не появлялся вот, в арт-центре, в карман. Вот, Генка забегал, вот, а так, собственно, когда мы поняли, что митинг решаем, а там каждый день были эти митинги, вот, просто вот в таком-то часу, окей, все, и мы из театра берем флаги, дрейфки, плакаты и выдвигаемся там, вот, организовываем все это. Проходили эти митинги. Мы практически с Олегом и не встречались. Ну, общие собрания были, на котором решали, что, где, когда. Ну, а так... Нет.
Ну, это не помешало всех в одно дело.
Ну, конечно.
Свалить.
Просто, когда я говорила с ФСБшниками, времени было достаточно, мы о многом говорили. Я им сказала, что вы же понимаете, что это притянуто за уши. Ни о каком терроризме речи быть не могло.
Це вже було після того, як Олега затримали.
Да, да.
Да? Тобто
он
ви дізналися...
Він був задержан 10 мая. Узнала я об этом по телевізору в програмі Кисельова. Вот. Когда Гена был в кадре и рассказывал о том, что, об этой якобы террористической организации, вот, я поняла, что все плохо. Вот. И вот в июле мне уже позвонили. Хотя мне до этого предупреждали, что ФСБ интересуется, потому что к некоторым более слабым ребятам из театра уже приходили ФСБшники и давили на них, и под давлением они подписывали бумажки о сотрудничестве. Mm-hmm. Ну, конечно, ребенок вообще ни при чем, ну, да, девочки, которые никогда не ходили на эти митинги, ну, вот, и они просто такое вот психологическое давление доводили их до слез, до истерики, и они подписывали все, что... Ну, это они как бы кружили вот вокруг меня, чтобы потом как бы уже говорить со мной непосредственно.
А вы узнали об аресте вот прям 10 мая?
Нет.
Чуть позже, да, получается?
Чуть позже, да. Причем мне кто-то сказал, что Гену...
Гену чуть раньше, Надя.
Гену арестовали, потому что кто-то из знакомых, вот сказали, что Гену арестовали.
Ну вот вы дізналися про це, ну, загрозу відчували якусь, тобто все одно до...
Во-первых, у нас вплоть до закрытия театра, у нас под театром стояла машина «Беркут».
Ага.
Вот. Понятное дело, что когда прошел референдум, То есть никаких иллюзий по поводу того, что это как-то вот пройдет бесследно, не было. Ну, потому что я прекрасно понимала, что такое репрессивная машина Российской Федерации. И я помню, что Антон Романов, который вот был со мной из театра, участвовал активно, он сказал, что Олег предупредил, что нужно уехать хотя бы дней на 10. Вот в апреле мы все уехали, мы с Антоном уехали. Я уехала в Москву к дочери, а он уехал в Черкассы на постановку и, собственно, уже не возвращался в Крым. А я еще вернулась. Вот. Ну, то есть в апреле мы уехали, 10 апреля я уехала. И приехала где-то в конце апреля. Вот. А потом... Ну, мы не виделись с Олегом. После референдума мы с ним не виделись.
Вот эти вот первые, ну, не первые аресты, то есть они первые это были еще в феврале, но вот это, наверное, самые громкие аресты все-таки. Они как-то, грубо говоря, протестную тусовку раскололи, испугали. Как это все происходило? Как вас приняли?
Ну, если до... Вообще расколола вся эта ситуация с референдумом. То есть было понятно, что ни о каких митингах речи быть не могло. Конечно, когда еще до референдума были задержания, аресты, исчезновения, мы выходили на митинги, мы ходили к главку милиции, вот в Симферополе требовали вернуть хотя бы какую-то информацию о судьбе задержанных, то после референдума стало понятно, что ну, бессмысленно это. Ну, такие активные действия. И, собственно, я-то внутри как бы особо я не была в самом эпицентре принятия решений. Да? Вот. Но, да. Практически потом нічого не происходило.
Ну, а ФСБ потурбувала вас перше в липні, тобто до цього нічого. І чого вони згадали, що їм було треба?
Вони від мене требували написати как-то... Короче, полностью всю информацию, которую я знала, как свидетель, рассказать все, что я видела, все, что я слышала. На первой встрече я отказалась, потому что это была неофициальная встреча, никаких документов мы подписывать не будут.
Тобто вони просто подзвонили і сказали, а от давайте зустрінемось, кави поп'ємо,
да? Вот. Они сначала настаивали, а потом поняли, что это бессмысленно, и сказали, что мы еще встретимся, окей. Потом еще один бывший СБУшник, некий Андрей, не помню фамилию, приходил еще к нам на спектакль, опять же подсовывал бумажку подписать какую-то, я говорю, у меня очков нет с собой, я не вижу, он еще показывал какие-то фотографии, вот. И тогда он говорит, окей, тогда завтра приходите на бульвар Франко 13. Ну, это не повестка была.
Бульвар Франко 13, там СБУ тогда находилось, да?
В то время уже ФСБ. ФСБ. Вот. И на следующее утро, это было 25 августа, вот, меня перед зданием ФСБ просто за шкирку схватила Саша Крыленкова и говорит, а давай ты никуда...
Правозахисница.
Да, да, это из Питера. Вот, а давай ты не пойдешь туда. Ну, я, в принципе, я уже собрала чемоданчик, вещи.
Тобто були готові уже... до ув'язнення,
да,
по суті.
Да. Потому что я шла с четким как бы, решением, вот, совершенно спокойно, ничего не подписывать, никакой информации не давать. Хотя они мне так говорят, на встрече первой, ну, вы же знаете, как раскалывают у нас в СИЗО. Ну, я, конечно, не знала, но я делала вид, конечно, знаю. Ну, такой храбрый Йоська. Вот.
И вот после этого вы решаете ехать из Крыма?
У меня другого выхода не было. Вот. И в этот же день ночью я уехала.
Угу. Сюда, в Киев, да?
Ну, сначала в Одессу, потом в Киев.
Що відбувається зараз? От в Києві ви вже 4 роки, да, живете. Я так розумію, що ви, в принципі, перевезли свій театр сюди, ну, по суті, ні?
Ні? Нет. Тот театр, который был там, он, собственно, закончил свое существование. И в том формате художественном, в котором он был для меня, он закончился полностью, окончательно и бесповоротно. И люди все там остались, практически все остались в Крыму по разным обстоятельствам. Кто-то ушел во внутреннюю эмиграцию очень глубоко, кто-то тут нормально существует. Ну, это вот... мы почти не общаемся. Ну и потом я не хочу общаться с людьми, которые подписали и все это, ну и чтобы их не подставлять тоже, потому что они, им нужно будет отчитываться.
Ну, а ті, хто пішов у внутрішню міграцію, мається на увазі, що люди так закрилися, да, от вони живуть в цьому середовищі, але вони не, з ним не взаємодіють ніяк.
Стараються мінімізувати цю травму.
С вами программа «Звільніть наших рідних». У нас сьогодні Галина Джикаєва із Криму, переселенка. Галина, расскажите, ну вот сама атмосфера, то есть перед референдумом так называемым, верили ли вы, что действительно все будет так, как произошло? Или все-таки там сценарий больше, как было с Абхазией, с Южной Осетией? Или что Украина победит в данном случае?
Ну, с Абхазией и Южной Осетией это сложно было сравнивать, потому что там были военные действия.
Ну, чи були у нас шанси? От чи, кому і чого не вистачило, щоб цього не сталося?
Я була вже в то время, я була абсолютно уверена, що Україна не зможе витащити Крим, тому що вона була ослаблена в плані армії абсолютно, деморалізована как бы, вот тими событиями, которые была, потому что была абсолютная растерянность, была победа, эйфория победы Майдана, но понятно было, что одной эйфории для противостояния той мощной агрессии, да, в лице Российской Федерации не было. То есть у меня иллюзий не было. Мы просто делали все, что должны были делать, хотя понимали, что ну, ему казалось, что это какой-то дурной фильм, дурной сон. И мне каждый раз, возвращаясь с митинга, мне Антон говорил, а давай, ну, а может завтра Путин скажет, я устал, я ухожу, и откажется от этой истории. Антон, ну перестань. Нет, все будет плохо. Ну, так оно и случилось. Ну, в принципе, морально было к этому готово. Просто было понимание, что Украина, ну, не сможет. Вот в том состоянии, в котором она была, и политически, и финансово, и в силовом плане, она не готова была.
Рідні ваші залишаються в Криму, так?
Да.
Є зв'язок якийсь є? Ну, тобто, я так розумію, що їздити ви туди не можете?
Ні. Я з мамою общаюсь по скайпу кожен день. Вот. З братом ми не общаємося.
Із-за політики?
Ну да. Потому что он там в силовых структурах работает.
Знакомо, к сожалению. А с кем-то еще общаетесь вот из ну, проукраинских в Крыму? Можно не называть их имена,
да,
потому
конечно,
что я понимаю, что для них это опасно.
Конечно, конечно, общаемся.
Как они там себя сейчас чувствуют?
Ну, вот я же говорю, что я знаю, что одна девочка первое время у нее была настолько сильная депрессия, стресс, депрессия, невозможность вообще как бы адекватно воспринимать ситуацию, что у нее начались вот просто как стигмы, да, у нее раны были на теле. Вот, и она обратилась за помощью даже не к психологу, а к психиатру. И ей оказывали медикаментозную помощь и психологическую. Вот. Ну, вот настолько все было сложно.
А зараз, коли вже пройшло 4 роки, ну от люди наші проукраїнські, вони ще сподіваються на щось, вони
да.
Вірять?
Я думаю, що там вони вірять навіть сильніше, ніж ми здесь. Потому что у них выхода другого нет. Они живы только этой надеждой, этой верой, что все-таки они вернутся в нормальность, потому что то, что там происходит, это ненормально, ненормально ни в каком смысле, то есть как бы это чисто психологически феномен, который там на полуострове существует, да, как работает мозг у этих людей, непонятно. То есть абсолютно абсурдное восприятие действительности, реальности. То есть вот как-то реальность отдельно, а их осознание реальности отдельно. У них какая-то своя вот реальность, они в ней существуют и убеждают себя, что вот то, что они себе придумали, это правда. И они вот как бы в этом, и это и позволяет им существовать хотя бы. Если бы они адекватно воспринимали вот ту реальность, которую они вокруг себя видят, то, наверное, бы они бы сошли с ума. Или
покрылись бы... ранами.
Конечно. Вот. И они свято верят в тот обман, который им вещает телевизор, что у них нет другого выхода. А те, кто адекватно воспринимает реальность, ничего не остается, как просто сцепить зубы и ждать. Ждать, верить, и они истово верят в то, что да, крымские татары привыкли ждать. Они меня еще успокаивают, говорят, что ну, если бы наши родители не верили бы, то мы бы и не вернулись.
Галина, враховуючи все те, що ви пережили, і отой настрій людей, з якими ви спілкуєтеся, да, які зберігають все-таки надію і зберігають віру, якось на вашому творчому, вашій творчій діяльності це позначається? Розкажіть трошечки про це.
Да, я ж говорила, що той театр в тих художніх формах, які були в Криму, він для мене закрит. Сейчас, то есть мне это не интересно. Сейчас я работаю в жанре документального театра, театр свидетельского. Это не театр переселенца, как было сказано в биографической справке. Мы открыли в конце 2015 года, в декабре, открыли театр постплей-театр. Это театр, который занимается критическим, политическим, социальным театром. Угу. Вот. В разных формах у нас самые... То есть это площадка, на которой может кто угодно прийти, какой угодно дискурс поднять. В основном это такие табуированные темы, темы, которые не только на площадках государственных, но и даже на независимых площадках редко встретишь. У нас есть проект был о трансгендерах, о ВИЧ-инфицированных подростках. Вот. У нас есть спектакль вербатим донецкого ополченца, человека, который воевал. Это его интервью, взятое у него в тайком. Такой вот поток сознания не очень здорового. Но, как сказал Максим Курочкин, замечательный драматург, он сказал о том, что теперь никто не сможет упрекнуть украинцев, что они не слышат голос Донбасса. Они его могут услышать. В общем-то, все мотивации человека, который ушел убивать своих сограждан за деньги, за сигареты и за велосипед для дочери.
А щось на тему окупації, на тему політв'язнів, щось ставити? Є у вас щось таке?
Ну, у нас были історії переселенців, вот історія ополченців. Нет, на тему политзаключенных еще нет. Это такая какая-то сложная тема, то есть нужно, конечно, брать документы. Хотелось бы непосредственно с фигурантами общаться. Вот. Тогда это будет как бы честно. Мы думали над этим. Пока как-то очень опасно. Ну, как бы,
ну и складная тема, правда?
Нет, нет сложных тем. Сложных тем нет, потому что жизнь такая сложная сейчас, что нужно реагировать. Ну вот пока мы делаем сейчас спектакль о Крыме, я думаю, что когда мы это закончим, наверное, ну, к этому нужно, чтобы оно возникло. Реальность строит сама себя. Вот когда время придет, все обстоятельства сложатся для того, чтобы... Ну, когда эта история ополченца, она же тоже совершенно случайно образовалась. Мы ставили спектакль о переселенцах, о людях, которые приехали из Крыма, из Донбасса. И вот совершенно случайно девочка встретила этого человека, и вот вошел кусочек в спектакль «Серая зона», а потом мы сделали этот моноспектакль. Вот. И я думаю, что будет как-то так сложиться обстоятельства, когда будет понятно, что вот пришло время. Мы готовы, все готово для того. Материал, вот он есть, вот живой, пульсирующий сейчас, вот, чтобы мы это сделали.
Це програма «Звільніть наших рідних» в ефірі громадського. Я нагадаю, що у нас є номер телефону 0800 750 490. Можете до нас доєднуватися. Сьогодні Галина Джекаєва у нас в студії. Це кримчанка, яка в 14-му році була вимушена покинути Крим і переїхати до Києва, тому що ну, теж були політичні переслідування з боку ФСБ і загрожувала, в принципі, до 20 років. А якщо би цю історію довели до кінця, якщо би вчасно ви не опинилися в Києві. Як до вашого театру потрапити? Як туди прийти? Як подивитися?
Метро Тараса Шевченка. Там минут 5 йти. Завод «Стрічка» бувший. Там такий кластер мистецький. Там є різні клуби. От «Клоузер» – найвідоміший клуб. І не тільки в Києві, взагалі в Україні, в Європі. І от рядышком з входом в «Клоузер» наша маленька дверця, і там от наш театр. У нас є страничка в Фейсбуці, і там періодично... У нас немає такого репертуару постійно діючого. От виникає, от приходять резиденти якісь, вони готують проєкт, ми його тут же пиарим, розкручуємо і показуємо. Вот. И вот 16-17 будет этот спектакль «Мой Крым, Крым мой», путешествие которого не было.
Угу. О чем он?
Это идея человека, он перформер, танцор в стиле контемпорари Антон Овчинников. Мы уже один раз его показывали, будет видоизменен немножко, это такой был предпоказ. Он хочет поехать в Крым, но не может, не хочет ехать в оккупированный Крым. Вот он придумал себе такое путешествие, воображаемое путешествие. Он на Рире едет на велосипеде, и как будто в Крыму. И вот он едет по местам боевой юношеской славы, где он встретился первый раз со своей женой, где какие-то там выступления были. И вот и есть человек из Крыма, который, собственно, комментирует со своей стороны вот те места, где был Антон. Вот. А о чем это? Придете и посмотрите.
Добре.
Галина, а как вы представляете себе возвращение в Крым? Каким оно будет? Или не представляете вообще?
Віра кримчан, які там зараз залишаються, вона на вас якось впливає? Більше впевненості в цьому?
Я не теряю надежди. Я не очень люблю воображать себе это, потому что я не фантазирую на эту тему. Мне Крым не снится, и Крым я специально не вспоминаю. Но у меня возникает флешбеками, причем какими-то странными детальками, там, облупившейся штукатуркой в художественном музее, где мы какое-то время играли, ямой на дороге, какими-то воротами в старом Симферополе, на улице Одесской, в старом городе, рыночком возле железнодорожного вокзала. Ну, какими-то такими очень незначительными местами. Но как-то вот так остро. Вот ерундой, прям можешь посуду, картинка. И вот, ожоговое такое вот состояние. Вот. Я себе не фантазирую. У меня слишком хорошая фантазия, слишком богатое воображение. Я не хочу травмировать себя вот этим. Просто нужно набраться терпения, ждать, если возникнет ситуация, когда Крым будет возвращен, будет возвращаться, я буду принимать самое активное участие в процессе возвращения.
А как ускорить этот процесс?
Я не специалист. Мне задают этот вопрос, но я не могу. Во-первых, это политическое дело, это дело дипломатов, это дело больших дядей, тетей, которые занимаются большой политикой. Вот. Я могу говорить о себе, просто говорить о средствах массовой информации, к которым я себя тоже отношу. Мы постоянно должны говорить тема Крыма, тема Донбасса, тема оккупированных территорий, тема людей, которые там остались, которые сидят в застенках. Она постоянно должна быть на слуху. Слишком мы устали от войны. Мы очень устали от войны, общество устало от войны, нужно отдохнуть, они стараются абстрагироваться, убрать, но тогда это грозит безразличием, с памятью плохой, которая никогда не прощает нам ошибок. Вот. Мы должны постоянно дергать общество, постоянно дергать политиков, постоянно в какие-то провоцировать какие-то активности для того, чтобы ни в коем случае эта тема не затухала.
А есть ощущение, что она затухает?
Да.
Именно
да.
Из-за усталости в обществе?
Я думаю, да. И потом, например, сколько киевлян я с какими киевлянами не сталкивалась, а люди вообще не понимают, не знают, что вообще происходит в Крыму сейчас. Вообще крымские СМИ, они как бы работают для крымчан. Вот, к сожалению, так вот сложилось, что основная группа слушателей, зрителей, читателей вот СМИ крымских — это крымчане. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы постоянно тема звучала на федеральных каналах, там, ну, на этих государственных каналах, в интернете, как-то в большей степени. И, наверное, нужно какие-то интересные делать, какие-то очень, очень яркие делать ивенты, события, чтобы это было действительно привлекало внимание. Ну, привлекало внимание, потому что, ну, как бы, сухая информация, ну, сейчас вообще и все, и нету. А вот что-то такое зрелищное, что-то, которое, ну, остановит хотя бы. Очень, очень большие скорости сейчас, очень много информации, в этом огромном потоке информации. Люди выбирают для себя то, что их, ну, это здесь, ну, самозащита такая. Ну, никогда человек, которого не коснулась война, ну, не поймет человека, которого война коснулась, прямо косвенно. Ну, не поймет. И он постарается оградить себя от этой болевого этого опыта. И все-таки, мне кажется, нужно сделать так, чтобы человеку захотелось, ну, как-то прикоснуться к этому опыту. Эмпатия. Да,
хотя вот это может быть действительно очень болезненно.
Да.
Когда начинаешь понимать, через что проходят люди.
Ну, так же ж душа растет в этих состраданиях-то. На этом стужиться, ну, катарсис.
Я думаю, що коли Крим ми повернемо, то от всіх цих процесах реінтеграції в інформаційних проєктах, я думаю, що ви дуже активно участь будете брати.
Ну, я так, да, звісно. Ну, я в основному все-таки буду займатися культурою.
Ну, ну, а с этого все и начинается, по большому счету.
Да.
Все начинается с мозгов. А
ну, просто там такие авгивы, конюшни, что там так разгребать и разгребать. И там много работы.
Да, мозги-то там надо с отбеливателем, наверное, вычищать просто.
И от коли вже ми про культуру і про ЗМІ заговорили, перед тим, як да, вже попрощаємося з нашими слухачами, я пропоную, Наташа, анонс зробити тобі. Ти готуєш фільм зараз?
А, ну, это не я готовлю фильм. Фильм готовит Громадская.
Але дуже скоро, враховуючи, що у нас так зараз ефір перед травневими.
Годовщину ареста Олега. Это 10 число, это следующий четверг, по-моему.
Угу.
Будет премьера фильма «Из колонии, где сидит Олег Сенцов, и из колонии, где сидит Саша Кольченко».
Так, четвер, 10 травня. Це буде документальний фільм на громадському телебаченні, так?
Я вообще, я в ужасі, потому что кримчанину в тех широтах, как выжить, я не представляю.
Это ужас.
Это кошмар. Здесь, в Киеве, очень холодно. Как они там выживают, это потрясающе.
Мы вынуждены заканчивать. С вами была программа «Звильнить наших ридных». Ее ведут Наталья Каплан и Игорь Котелянец. Сегодня у нас в гостях была крымчанка Галина Джикаева. До новых встреч.
Дякую.
«Звильнить наших ридных».